Хотелось продолжить ту тему, которую немножко в прошлое воскресенье коснулся. В отношении возраста. Мы с вами меняемся на протяжении нашей жизни, насколько вы заметили. Аминь. Аминь. То есть вот такими, какие вот здесь, вы уже никогда не будете. Да и такими, какие были вчера, да, уже тоже никогда не будете. Мы меняемся, мы на протяжении нашей жизни меняемся, причем меняемся очень кардинально. То есть вот до такого вот, ну как сказать, вот такого вот милого и наивного, до, в общем-то, весьма такого, может быть, зрелого и уже неприглядного. Но, тем не менее, мы призваны на протяжении вот всей нашей вот этой вот изменчивой жизни являть Христа. Аминь? Аминь. Так вот, такая вот интересная вещь. То есть нам, у нас как бы нету такого, ну как сказать, у нас нету такого, какой-то такой вот постоянной статичной, что называется, формы, которую бы вот мы могли принять в начале нашего хождения с Богом. Особенно если мы длинный путь идем с Богом, да. Некоторым повезло, они буквально там с юности служат Господу, да. И потому вот, как бы сказать, вот от юности до старости можно пройти. И вот с какой-то примерно одинаковой формой служения. Служение Богу. Мы вынуждены искать какие-то новые формы, нужно искать какие-то новые способы, как-то вот, на самом деле, как-то вот все нужно пересматривать постоянно в своей жизни, нужно все постоянно как-то приводить в соответствие и так далее. То есть мы не можем, мы меняемся, еще раз это подчеркиваю. Беда и горе, если человек не меняется, да, то есть если уже там зрелый человек одевается как мальчишка, да, или выглядит как мальчишка, там, или не дай бог, там бабушка или дедушка выглядит как девочки и мальчики, может быть, я не знаю, есть ли такое явление, как ни странно, это самое. Мы понимаем, что это что-то не то, да, мы понимаем, что это как-то не должно так быть, должно что-то соответствовать. Поэтому вот об этом я немножко хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли в отношении того, что же, ну, как мы служим Господу, как мы представляем или как мы отражаем, что называется, Бога в своей жизни вот на протяжении наших вот этих вот переменчивых образов и лет, в которых мы с вами живем. Вот. Ну, я думаю, что одно из самых таких неплохих мест, которые дают нам в этом подсказку, это послание Иоанна, первое послание Иоанна, вторая глава. Там он пишет письмо. С 12 стиха он говорит такие вещи. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот. Таких вот два стиха, в котором он обращается как бы к людям по их возрастах, по им возрастам. И многие говорят, что это духовный возраст, но вполне может быть, это духовные возраста, согласен, но я бы считал правильным и нормальным, чтобы мы с вами соответствовали, чтобы наш физический возраст соответствовал нашему духовному возрасту. Аминь. Аминь. У Господа есть милость и спасать людей, и возрождать их свыше, и уже в пожилом возрасте, и, может быть, кого-то из вас Господь нашел именно в таком возрасте, когда уже в преклонных летах, что называется, вы Господа встретили. Но было бы правильно, хорошо и нормально, да, если наш физический возраст соответствовал нашему духовному возрасту. Это как-то естественно, здраво, лучше ориентироваться, потому что иначе есть большая возможность запутаться, да, то есть мы смотрим на человека, допустим, пожилого там, уже в седьмой, мы ждем от него какой-то там духовной, как это сказать, проницательности, мудрости, там какой-то стабильности, все время такое, а он еще духовный младенец, да, и это как-то вызывает некоторые дискомфорты, недоумения, да. Или наоборот, там, в отношении, допустим, там, того же Христа, когда его духовная мудрость, она не сочеталась с его молодым, так скажем, обликом. Да, 33 года, это, считай, совсем юный такой возраст достаточно. Мечта такая есть, чтобы наш физический возраст, он как-то плюс-минус соответствовал нашему духовному возрасту. И, соответственно, чтобы нам сориентироваться, мы будем как-то вот обращать внимание на то, что здесь написано. Здесь Иоанн пишет, что для каждого, на самом деле, каждого духовного возраста есть какие-то особенности. И я думаю, что это и для физического возраста такие же особенности есть. Если мы с Богом живем, нашу жизнь. И вот то, что здесь описывается, да, 12 стих. Он пишет: «Я написал вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». И конец 13 стиха он пишет: «Я напишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Вот это, как бы сказать, то, что вот сейчас стояло перед нами, да, и пело нам тут дети наши, которые вот вышли, они спели, и на самом деле для них как-то так очень здорово, естественно и хорошо, если они понимают, что есть Небесный Отец. Я думаю, что на самом деле важно очень, чтобы родители в детском возрасте вложили это понимание в умы и в сердца детей. Когда на самом деле они бы понимали, что они, откуда они появились, чтобы они на самом деле понимали, что есть тот, кто любит и заботится о них постоянно. Потому что для ребенка очень важно, чтобы мир его был защищен, чтобы мир его был, как бы сказать, как целостный такой, логичный, как комфортный. Потому если мы, скажем так, как умные родители, как Божьи родители, научим и объясним детям, как этот мир устроен, что есть Небесный Отец, что Он любит вас, что Он прощает вас, что Он хочет вас быть вашим Богом и так далее. То есть мы на самом деле правильно и нормально настроим ребенка на правильный жизненный путь. Потому что и горе наоборот нам, как родителям, если мы этого не объясним своим детям, верующим детям. И горе, если церковь это не объяснит детям, которые находятся вот в зоне ее влияния, церкви я имею в виду. Да? Именно поэтому мы проводим христианские лагеря, в которых и наши дети присутствуют, и эти самые, может быть, и неверующие дети там присутствуют, из там семей, может быть, наших семей, из наших родственников, и знакомых каких-то, это самое. И детям на самом деле очень важно объяснять, и важно, чтобы дети понимали, чтобы дети верили, что есть Небесный Отец, что есть тот, кто любит их, что есть тот, кто заботится о них, и кто хочет и желает быть их Богом. Это очень-очень-очень важно. Иначе ребенок будет зациклен, иначе единственное, что ребенку остается, это вы сами, собственно, родители, и дай Бог, чтобы вы были хорошим ему примером. И дай Бог, чтобы вы дали ему что-то приличное и нормальное. Потому что беда многих как раз детей, растущих в этом мире, в том, что на самом деле, особенно современного общества, это как раз вот такая вот безотцовщина. Да, посмотрите, сколько детей растут в неполных семьях. Карен как-то свидетельствовал, да, что когда вот он ходил в школу, там в Армении так это было, говорит, не нашлось, практически не было людей, детей, которые бы были из неполных семей. Все были с семей, где есть отец, где есть мать, где все, как бы сказать, патриархально очень и так далее. Ну, слава Богу за армянские семьи, да? Тут, может быть, в этой вот части не так было, но все равно ситуация была не такая, по крайней мере, в моем поколении такого жуткого состояния не было. Сейчас наоборот, ситуация изменилась, по крайней мере, я хожу на родительские собрания, в корне да наоборот, понимаете? Практически нет детей из полных семей в классах. кого-то вообще там бабушки растят, кого-то эти самые, там, кого-то там одна мать, даже есть такие явления, что один отец растит, тоже и до такого дошло, то есть, ну, как сказать, когда мать ушла из семьи и там живет как хочет. Понимаем, что это трагедия, потому что в любом случае эти дети, они растут в мире, в котором, ну, который для них жуткий и страшный, они не понимают, что, как тут жить, как тут выживать в этом мире. Они не чувствуют свою незащищенность, они понимают, что, в общем-то, тут только каждый за себя, отсюда и страх, отсюда и жестокость, отсюда и какие-то вещи, которые, ну, как сказать, отсюда погоня за удовольствиями и так далее. Когда человек в пожилом возрасте приходит к Богу, он очень радуется, как ребенок. И в зрелом возрасте, когда человек приходит к Богу и понимает, что есть Отец на небесах, понимает, что есть возможность видеть, ну, как быть под его защитой, быть под его любовью, это тоже очень хорошее, замечательное переживание. Но мы должны знать и понимать, допустим, что чем могут служить наши дети. Они тоже могут отражать Господа. Аминь. Вот стоящие здесь, они тоже могут отражать Господа. Чем? Вот той радостью того, что есть Небесный Отец. Тем пониманием, тем миром, тем спокойствием, которое, в общем-то, они имеют, зная, что Бог живой, зная, что Бог любит их, и зная, что Бог заботится о них. Вот этот вот момент, конечно же, как и в отношении этой любви мы должны, ну, как сказать, внушать нашим детям и уважение к Богу, и послушание к Господу, потому что, ну, он не просто Дед Мороз, который просто вот раз там постоянно заваливает вас подарками, но он тот, который хочет, чтобы вы слушались его, это тот Бог, который хочет, чтобы вы, ну, как бы сказать, жили по его заповедям и так далее. Вот. Поэтому даже самый маленький, самый ничтожный возраст, скажем так, да, в наших глазах кажется, потому что, ну, что такое ребенок, что он может из себя представлять, да, как он может вообще быть, ну, как он может, как бы сказать, как он может Бога отражать в себе, да, то есть, и мы знаем, что может. Мы знаем, что может. Он может служить таким образом Господу. Он может таким образом отражать Бога. Тем, что на самом деле верит и знает Божью любовь. И, как бы сказать, и с радостью поет об этой любви, с радостью, как бы сказать, верит и понимает про вот эту самую любовь. То есть, и ему на это много ума не надо. Аминь. Не надо высшее образование, чтобы знать, что есть Бог, который сотворил все. Не надо высшего образования, чтобы верить в то, что вот этот самый Бог, он заботится обо всем. Да? Они очень непосредственно. Вот научились говорить, и если они слышали об этом, они потом сами тебе рассказывают. Да? Там моя вот эта трехлетняя дочка, она это самое идет и комментирует. Вот, папа, знаешь, а вот Бог вот это сотворил, и Бог вот это сотворил. И Бог нам вот это дал, и Бог нам вот это дал. Она уже сама делает какие-то выводы, и сама там... Я ей не рассказывал подробно, что вот это Бог сотворил, вот это Бог, и вот это Бог сотворил. То есть она уже информацию получила, сама там что-то себе размышляет, и периодически какую-то вот эти вот такие вещи выдает. Вот то, значит, у нее там свои версии по поводу того, откуда что взялось, и как это и зачем Бог сотворил. Поэтому... Не надо быть там сильно образованным, не надо быть сильным каким-то продвинутым, чтобы это все знать и понимать. Дети могут являть Бога таким образом. Дети могут показывать и окружающим, и этому миру, что на самом деле Бог из себя представляет. И помните историю, когда несли детей к Иисусу, чтобы он к ним прикоснулся, там, и другие там как где-то, наверное, бегали и шумели. Детки, ученики не пускали, написано, естественно, чего, дети, они шумные, они мешают, они отвлекают взрослых людей от взрослых мыслей, и вообще-то, что они тут бегают, Вот. И Христос, наоборот, выговорил ученикам и сказал: не запрещайте детям приходить ко мне. Они тянулись к нему, они тянутся, дети тянутся по своей природе к любви, к порядку, к такой вот, к родительской заботе. И он, написано, обнял их, благословил этих самых детей, Иисус, и сказал, что таковых есть Царствие Божие. И говорит, кто не умалится, как это дитя, то, говорит, даже в него и не войдет. Поэтому когда мы понимаем, что даже в маленьком вот этом возрасте, в самом, что ни на есть, там, малюпасеньком, они тем самым служат Господом. В них отражается Бог. В них отражается та божественная любовь и отцовская, забота, и их такое вот наивное, непосредственное, открытая вера вот в то, что есть Бог. То есть есть это без всяких там мудрствований, вот очень такая вот искренне непосредственное отношение родителей и детей. То есть они легко воспринимают, что есть Небесный Отец. Они легко принимают, что есть вот этот небесный порядок. И есть в этом свет Божий. Есть в этом Божий свет, когда вот они так ведут себя. Следующее, что здесь затронуто, это юноши, да? И Иоанн пишет, повторяясь в 13-14 стихе про юноши, он говорит так: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И 14 стих: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот этот вот период юношеского, уже такой, что называется, переходный возраст, уже и не ребенок, но еще и не взрослый, да, но и их особенности, здесь тоже они очень ярко и ясно показаны. Он говорит, вы сильны, у молодежи всегда масса энергии, да, у них много сил. В отличие даже от уже взрослых, зрелых людей, у молодежи энергии столько, что говорится, девать некуда. И как есть такое наблюдение, говорит, их бы энергию да в мирное русло. Потому что если эта энергия, она бестолковая, бесконтрольная, то есть вы понимаете, во что она выплескивается. Вот это вот все, вот это вот, вот это вот дурь, вся вот эта вот, глупость и так далее. То есть вот, куда вот силушку богатырскую девать-то? Это, она ж прет, куда ее применить? Вот что-нибудь это самое, что-то сделать ума не хватает? Ну что, хоть сломать что-нибудь. Так вот, что пишет по этому поводу Иоанн? По поводу юношества. По поводу молодежи, когда и как она служит Господу. Написано, что сила, которая у них есть, они употребили на что? Чтобы узнать Слово Божье, позаботиться, и чтобы победить лукавого. Понимаете? Он говорит, Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Я еще раз говорю, то есть я сейчас говорю, немножко связываю это с физическим возрастом. Я еще раз говорю, это возможно, это чисто, может быть, какие-то там духовные возраста, но послушайте, молодые люди, которые растут в церкви, да, это куда деть силу куда деть избытки энергии? Она говорит, Слово Божие пребывает в вас, говорит, и вы победили лукавого. И на самом деле вот эта энергия, эта сила, которая есть в молодых людей, она вот в мирных руслах, она направлена на то, чтобы победить лукавого. Павел, когда наставляет Тимофея, дает ему такие наставления, 1 Тимофею 4:16. Он пишет: «Вникай в себя и в учение. занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Да? Перед этим тоже в 7 стихе пишет: «Негодный же и бабьих басен отвращайся, упражняй себя в благочестии». Ибо телесные упражнения мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. В другом месте он наставляет его и говорит: юношеских похотей убегай. Поэтому на самом деле энергия, которая дана молодым людям, она очень, как это сказать, может быть разрушительной, если она без, ну как, неизвестно куда применима. Да, и может быть очень созидательной, если она применяется в Божьих, как сказать, рамках, в Божьем руководстве. Оно так и написано, ну, он здесь и говорит, что молодые люди, они призваны к тому, чтобы Слово Божье, оно было в них, и чтобы эта сила, которая у них есть, она пошла на то, чтобы лукавый был побежден. Хорошо и правильно, и замечательно, когда молодые люди служат Богу. В этом мире существует одна такая дикий такой предрассудок, что вера – это удел уже, так скажем, отходящих в мир иной, готовящихся, то есть это самое. То есть философия этого мира в том, чтобы когда вот молодой, когда еще энергии много и все остальное, живи в свое удовольствие, радуйся жизни, там, это самое, там, развлекайся, веселись и так далее, и так далее. А уже потом, когда там уже там, под старость, когда уже скоро помирать будешь, вот тогда займешься душой. Тогда уже поумнеешь, тогда остепенишься, тогда, скажем так, будешь уже там, в церковь ходить, Библию читать, слушать там что-то умное и так далее, и так далее. Поэтому здесь это на самом деле очень дикий и бестолковый предрассудок, который по сути своей крадет лучшие годы у человека на какие-то бестолковые совершенно поиски, не знаю, удовольствия там, или еще чего-то такого, счастья какого-то призрачного там, или каких-то вещей невнятных и непонятных. Ну, и в итоге на самом деле вот, приходит человек, потратив свои лучшие годы и растратив их на какое-то на самом деле пустое, будучи уже, может быть, даже сожженным и в совести, и в этом самом каким-то нахватавшись каких-то тьму привычек вредных и так далее, такой человек уже как будто приходит к Богу за чем-то, там, за спасением, там, за исцелением там, и так далее, и так далее. Нормально и правильно, когда молодежь служит Богу. Нормально и хорошо, когда энергия, которая есть у молодых людей, она направлена на служение Господу. На то, чтобы знать Слово Божье, на то, чтобы быть победителями над лукавым, которые знают истину, которые могут противостать ему, которые могут, посмотрите, та сила, которая у них есть, допустим, когда он наставляет Тимофея, она же ну, вся на служении, да, он как раз говорит, там, занимайся постоянно, будешь благословением для окружающих людей, там, вразумляй, увещевай и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле я, ну, как сказать, Бог дал мне такую возможность начать служить ему в 20, практически 6 лет, да? И вот сравнивая темы и возможности, допустим, и даже уже сегодняшние, я, ну, по меркам этого мира еще не старый человек. То есть, тем более еще дети маленькие есть, так вообще старым как быть и не полагается. А вторая молодость, да. Но, тем не менее, вот сравнивая те свои способности и возможности, ту энергию, которая у меня была тогда, и сегодняшнюю уже, я, ну, как сказать, это два разных человека. То есть то, что тогда мне было без проблем, да, и, по, ну, как сказать, казалось, ну, энергии было намного больше. И заботы разные, соответственно, но то, что вот за что я тогда и брался, я за сегодня, ну, сегодня я за это уже в жизни не возьмусь. Я не знаю, если только какой-то там ангел не придет и не скажет прямым текстом. делай, пожалуйста, то-то и то-то. Я сегодня, ну, сегодня занимаюсь вот служением не, то, ну, не просто в церкви, а этим, допустим, если брать мое служение ну, в лагерях. Сегодня я служу детям в лагерях. Начинал я с молодежи. По-моему, где-то около, наверное, ну не 10, но около 10 лет я проводил только молодежные лагеря. И сегодня, смотря на молодежь, смотря на лагеря, которые проходят, молодежные лагеря, я, ну, не представляю себе, я сегодня в жизнь бы не взялся бы за это дело, честное слово. Почему? Потому что с детьми, с которыми я сегодня занимаюсь, легче справляться. Там такой нежный возраст, в котором там сказал, они слушают, у них еще есть авторитеты. У тех же, мы проводили, причем у нас молодежь была такая, ну, не 14 лет. Мы где-то там в среднем было от 16 до 18 лет. Уже, причем больше половины было практически неверующих людей. И вот воевать с ними, это же страшное дело. И лагеря не маленькие, там где-то до 100 человек обычно. Вот такой вот молодежи, где, 50, ну, представляете, да, лагерь, где 50 на 50, ну, 50 на 50 как минимум было всегда. То есть 50 человек неверующих собраны. И вот представляете, да, чтобы провести такой лагерь, что это, сколько энергии нужно, чтобы просто противостать их вот бестолковости. Потому что они там уже крутые, они уже знают, как жить, они уже там где-то там чуть что там где-то покурить, там где-то удрать, там это самое. Они же уже некоторые там алкоголь пробовали, уже, так сказать, хотят отношений каких-то с противоположным полом и все такое, и все такое. И вот, эту вот толпу, скажем так, практически неуправляемую, нужно было как-то обуздать и вразумлять и продержать плюс-минус в нормальном состоянии, в 7 дней, вернуть их в целости и сохранности родителям, которые отправили этих самых. И это бешеная энергия, потому что, ну, я имею в виду с их стороны, да, и я вот, ну, как сказать, смотрю на себя в те времена и говорю, Господи, ну, вот сколько энергии было. Неужели это был я? Неужели у меня хватало смелости вот эту толпу собрать и с ними что-то делать, и за них отвечать? Я говорю, по сегодняшнему моему состоянию и моим физическим силам в жизнь бы не взялся бы. Я говорю, если бы ангел не пришел наяву и не сказал бы, делай. Поэтому, когда мы говорим о молодежи, мы понимаем, что это на самом деле, как бы сказать, на самом деле то, что та сила, та энергия, которая, ну, которая на самом деле, так скажем, направляемая Господом, она может много очень что сделать. Очень много что может сделать. Многие миссионеры были молодыми людьми, которые шли куда-то, что-то там рассказывали и так далее, и так далее. Если вы читали истории миссионерства, да, то на самом деле очень многие из них, а это были уже не такие умудренные там или пожилые какие-то люди, которые там вот уже все знают, ученые там или еще что-то такое. То есть это были молодые люди, которые, ну, как сказать, свою энергию направили на то, чтобы вот достигнуть какие-то племена совершенно дикие там где-то в Амазонии, в Африке, там еще где-то там в этой самой. Замечательно видеть и вот эту вот кипучую энергию. Мне довелось встречаться со служением одним очень замечательным, если, может быть, кто-то помнит, кто-то встречался с ним тоже. Это к нам приезжало такое служение, называлось King's Kids, это «Дети царя» в переводе с английского. Да? Я не знаю, помнит кто-то таких, не помнит. Здесь они были в Висагинесе. Да, в Висагинесе в том числе. То есть там какая идея? Там на самом деле собиралась большая детская команда в основном. То есть под руководством взрослых, конечно, но все состояло из детей. И вот эти вот дети, они ставили сценки, они там какие-то свидетельства говорили, они пели и так далее, и так далее. То есть вот эта команда, она настолько энергичная, то есть она вот, и они приезжали в какой-то город и проводили там несколько дней евангелизацию. И это был такой бурный поток, что вот они за неделю на уши ставили любой город литовский. Они проезжали, вот по турне такое делали по городам, и, как это сказать, там даже там и было, ну, на самом деле, уличная евангелизация. То есть они, если была возможность в амфитеатре делать каком-то, они делали в амфитеатрах, в залах, но в основном это были вот такие, как бы сказать, уличные евангелизации. Они приходили в любой двор, и во дворе прямо начинали это самое там что-то, ну, какую-то сценку ставить, или какие-то песни петь, или еще что-то такое. И там половина, кто был дома, вывешивали с балконов всегда. Знаете, вот эти наши многоквартирные эти вот дворы, да? И там уже народ с балкона смотрит, это самое, там, они рассказали, отыграли, там через какое-то время там в другое пошли и так далее, и так далее. То есть люди примерно знают, что, как и так далее. Я встречался с людьми, которые уверовали через их служение, и там один человек, он даже конкретно говорил, я, говорит, взрослым не верю. Я не верю, что взрослые говорят, они лицемерят. А вот я уверовал, говорит, потому что услышал от детей. Потому что дети еще, по его мнению, так не умеют лицемерить, как взрослые. Но вот эта вот кипучая энергия, которая выплескивалась вот на улице города, потому что я видел их служение в Висагиносе, я видел их служение потом в Электреной, то же самое еще где-то видел. Но, ну, на самом деле это вот такая ртуть, знаете, как это самое, как они как шарики катались по всему городу. И буквально, что называется, на уши ставили в хорошем смысле слова. То есть равнодушных никого не оставалось. То есть, и это было, ну, как сказать, такая, на самом деле, очень такая замечательная, такая здоровая, хорошая энергия, которая, ну, служила Господу. Поэтому, когда мы понимаем, вот, юношеский вот этот максимализм, когда на самом деле все или ничего, когда должно быть вот так вот, черное, это самое, или белое, и никак по-другому. И если это все направлено к Богу, если все это под Божьим руководством, на самом деле под руководством Божьего Слова, потому что только Божье Слово, оно способно расставить в голове молодого человека все по своим местам. Потому что вот этот хаос чувств, мыслей, вот этих каких-то там, этих там желаний и так далее, то есть это только Божье Слово, оно способно как-то обуздать, скоординировать и направить этого, вот как мы говорили, пожелания в самом начале, да, в этом мире есть, что эту бы энергию, да, в мирное русло. Так вот, только Слово Божье, оно способно направить эту энергию в мирное русло. И люди, молодые люди, которые служат Господу, они на самом деле приносят вот это вот, ну, такую очень большую, мощную динамику. Церковь, даже по статистике, вот церковь больше, ну, более такого среднего возраста, там, допустим, если средний возраст церкви там где-то там каких-нибудь там 35, то это очень динамичная церковь. Она не может быть другой, понимаете? Она просто не может быть другой. Ей обязательно нужно что-то делать. Ей обязательно нужно куда-то там ехать, бежать, идти, что-то там делать, кого-то там евангелизировать, где-то еще что-то такое, да? Если церковь, средний возраст там 55, там уже, как это сказать, уже как-то, ну, там другие прелести, которых мы немножко дальше почитаем. Но в любом случае это будет два разных собрания, это будут две разные церкви, разные именно по своей динамике. Та, которая под 55 средний, там уже сильно не побегает, к сожалению. 14 стих 1 послания Иоанна говорит: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». И в 13 стих: «Я пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Вот это, как бы сказать, хорошее, здоровая зрелость, да, можно так назвать это. Серьезное и глубокое познание Господа, его характера, его и то, что на самом деле отражает его характер. Хочу, чтобы открыли послание Ефесянам. Я больше, может быть, к среднему возрасту сейчас. Уже, ну, как сказать, не юношеский, а уже, ну, семейный, ну, как люди семейные, у которых семьи есть и так далее. Послание Ефесянам, 5 глава. И там наставление к женатым и замужним. С 22 стиха написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос есть глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе церковью, не имеющей изъяна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но греет и питает ее, как и Господь, церковь». Посмотрите, в период семьи, период вот такой вот, ну, как бы сказать, созидательный, когда на самом деле, ну, человек приходит к, ну, как сказать, вот эту энергию направляет на созидание чего-либо, очень чего-то хорошего, достойного, это в данном случае это семья, куда потратить свои силы, да, куда потратить свое, ну, как бы сказать, на кого быть похожим, на что. Что такое создать хорошего в этом вот мире, да, что было бы на самом деле достойно представляло Бога во всей этой истории. Да? Вот в данном случае вот, ну, семьи, о которых здесь пишется. И мы читаем и видим, на самом деле, что я уже много раз говорю это чаще всего на свадьбах, но сегодня просто напомню в отношении семьи. Семья – это не просто, чтобы нам было хорошо, или ничто, и не для того, чтобы вот, ну, как у всех. И не для того, чтобы получить то, что я хочу. Там, не знаю, там, любовь, комфорт, заботу, там, еще что-то такое. Там. Семья это на самом деле нечто, что отражает Божий порядок, отражает Божьи взаимоотношения. И когда мы читаем, он говорит, у жен есть свое предназначение. Какое? Повиноваться мужу, быть помощницей и так далее. Оно, потому что в этом мире все по-другому. Я как-то услышал каламбур, в принципе, который, как это сказать, очень так ярко, четко показал, ну, на самом деле, проблему страшную. Ну, в принципе, мир понимает. Объявление в газете. Ищу спутницу, а не хозяйку жизни. И эти все вещи, они достаточно, ну, как сказать, ну, не абстрактны, а очень конкретны. То, что должны делать женщины, да, они отражают таким образом, какой божественный порядок Бог задумал в этом мире. И женщина в данном случае, она, ну, прекрасный пример, как должна церковь повиноваться Господу. Вот этот пример взаимоотношений, в любви, в доверии, в послушании. Я знаю, что есть очень много претензий там в отношении мужчин, что они, мол, не такие, и что, мол, когда они будут такие, тогда мы будем им послушными. А пока он не такой, то слушать его вообще не стоит, потому что он там, ну, как сказать, сначала должен заслужить, а потом только это самое. Все это правда и все это хорошо. Но Петр советует весьма кардинально в своем послании, 3 главе, 1 послание Петра, 3 глава. Он говорит: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слов приобретаемы были». То есть, либо он ваших мужей не знал, либо он жизни, что называется, не пробовал никогда. Но посмотрите, что он, какую крамолу он советует. Да? Он говорит: «Женщины верующие, покоряйтесь своим неверующим мужьям». Он пишет для всех женщин, но здесь в том числе, он говорит: верующие женщины, покоряйте своим верующим мужьям. Есть там такое? Есть. Написано, так же и вы, жены, помянуйте своим мужьям. Почему? Верующие женщины, покоряйте свои верующим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть есть верующие женщины, покоряйтесь верующим мужьям и неверующим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то бишь житьем жен своих без слов приобретаемы были. Вот как-то так. Удивительные вещи. Когда увидит ваше богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенного сердца человек, в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа. Некоторые женщины решили покоряться, но решили сделать самое простое, что здесь советуют. Вот снять украшение. Да? Не сложно? Ну, трудно для женщины снять украшение? Трудно. Но в этом отрывочке это самое легкое. Аминь. Аминь. Ну, дай Бог. Дай Бог. Но это в отрывке, в этом самое, ну, как сказать, самое легкое. Поэтому некоторые решили вот этот четвертый стих спрактиковать, и третий стих спрактиковать, и все. Сняли украшения и, так скажем, да, и пилят дальше своих мужчин. Но, говорит, сокровенного сердца человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом. Так некоторые святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара называла Авраама господином, а вы, дети ее, если делая добро, не смущаетесь ни от какого страха. Если помните жизнь в вашей памяти, помнит, да, жизнь Авраама и Сары, то Авраам не был, хотя он был отцом веры, но он делал ошибки, тем не менее. Он иногда очень, ну, как сказать, нехорошо, он пару раз продавал свою жену. Продавал. То бишь, продавал и все, за деньги, ну, в смысле, за блага какие-то, эти самые. Ну, какая разница. Так вот, он пару раз продавал, он не умер за нее, как должен был сделать настоящий мужчина, да, а пару раз сошкурничал и продал ее. И тем не менее, написано, что вот эта Сара, она, что? Повиновалась ему и называла его господином. Вот ей пришлось прощать, и не один раз, а целых два, как минимум, о том, что мы знаем. Плюс еще были там неприятности с Агарью и со всем остальным, если помните, да? Так вот, как сказать, по сравнению с Авраамом, я идеальный муж. Жену свою ни разу не продавал. А других женщин, детей у меня нет. Поэтому, по сравнению с Авраамом, ну, просто идеальный человек, да. И посмотрите на ваших мужей, присмотритесь к ним. Возможно, они по сравнению с Авраамом тоже неплохо выглядят. И тем не менее, говорит, вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Было Саре страшно, когда ее продавали? Конечно, конечно. Было Саре страшно, когда там вот эта вот Агарь начала ее над ней измываться? Конечно. И так далее. То есть ей было очень страшно, много раз страшно. И причина этого страха была, ну, не ее ошибки, а ошибки ее мужа. И тем не менее, написано, что она называла, тем не менее, все равно его господином. Почему? Потому что она верила Богу, который способен исправить ее мужа. И наставить ее мужа, и вразумить ее мужа. Наверное. Она что еще и надеется? Поэтому она осталась той, которая, вот, которой призваны женщины подражать. Вот. В отношении мужей то же самое написано, что мужья, любите своих жен так, как Христос возлюбил церковь. Он отдал себя за нее, чтобы осветить ее. Наша цель не найти хорошую женщину, а наша цель мужчин. Осветить свою жену настолько, чтобы она стала идеальной женой. То есть помочь ей стать идеальной женой. Потому что в мире так, да, нужно найти готовую, идеальную женщину. Да? Одна не подошла, вторая не подошла, третья не подошла, ну и там, а там, глядишь, и жизнь закончилась. Так и не нашел свою половинку, что называется, да? В сущности нету идеальных людей, и женщин тоже идеальных нет. Поэтому, если ты понял, что это для тебя человек, да, если ты любишь ее, возьми и над тем, чтобы это твой спутница жизни, на самом деле, ну, как бы сказать, стала тем вот бриллиантом, который завидовали бы все окружающие. Помоги ей стать той, которая на самом деле похожа на Христову церковь. Эти все вроде вещи, это наша жизнь, но это не наша, как это сказать, не наша собственная жизнь, потому что что мы не делаем, мы живем для Господа, умираем для Господа, и семьи наши это тоже для Господа, и дети наши это тоже для Господа, и вообще все, что делаем мы, оно написано делайте как для Господа. В итоге нету вот божеской жизни, когда мы в церкви, когда мы там поем со сцены, когда мы там, не знаю, там участвуем в евангелизации или, может быть, еще в каких-то там делах, в нуждах общины участвуем и так далее. А есть наша жизнь, когда вот я, ну, так скажем, вот мой дом, моя крепость. Все, что мы не делаем, мы делаем как для Господа. И в итоге и наши семьи тоже отражают Бога. И наши отношения тоже отражают Господа в семьях. Как вот мы друг с другом общаемся. То есть люди, смотря на нас, они понимать должны, какой Бог. Смотря на наши семьи, люди должны понимать, какой Бог. Смотря на наших, на отношения между мужем и женой, по крайней мере, как они ведут себя. Ну, за закрытыми дверями, я не знаю, там, никто не знает как, но все равно, как сказать, если вы за закрытыми дверями там цапаетесь, то вы не можете нормально вести себя на людях, соответственно. Это будет очень, ну, фальшиво, в любом случае, будет просачиваться однозначно. Поэтому когда мы живем, мы в любом случае каким-то образом, даже несознательно, не специально, не демонстративно, но открываем Бога этому миру, открываем Бога этим людям. И замечательная вещь, когда на самом деле люди, наблюдая за вами со стороны, говорят вам, мне очень нравится ваша семья. Это высшая награда нашему и высшая оценка нашему. Это на самом деле, ну как сказать, это значит, твоя семья, она соответствует тому, что на самом деле ты отражаешь Бога своей семьей. А такое бывает. Такое бывает. Это не похвала от людей, это оценка. Это оценка. Когда люди не могут сказать об этом тебе, то это горе. Потому что если люди тебе не скажут ничего, то думаешь, Господь тебе скажет. То есть люди смотрят и говорят, это ужас, а не семья. А Бог говорит, нравится. Люблю. Я думаю, что от Бога мы точно такого не услышим, если от людей такого не слышали. Поэтому как-то так. И так или иначе, даже наш, ну скажем так, золотой век, да, уже поближе к преклонному возрасту, он тоже отражает собой Бога. Посмотрите, послание к Титу, давайте почитаем. Вторая глава. Послание к Титу, вторая глава. С первого стиха. Павел наставляет Тита и пишет такие вещи. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старцы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покоряться покорными своим мужьям, да не прицается Слово Божье. От старости ждут чего? Мудрости, уравновешенности, да? Любви, терпения. То есть, на самом деле, как бы сказать, мы, когда пожилой человек соответствует всем критериям, это нормально, правильно и хорошо. Да? И наоборот, горе, если старость другая. Если старость, скажем так, в данном случае какая-то безобразная, ну, в плане, вот как он здесь говорит, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Если есть такой дед, то это большое благословение для окружающих людей, и для его семьи, и для людей, которые рядом с ним. Да? Аминь. Они внимательны, они степенные, это, ну, как это сказать, такие, как это, благочинные, уважающие себя, целомудренны, то есть без каких-то вредных, бестолковых привычек, написано, здравы в вере, тверды в своих убеждениях, да, в любви и в терпении. И вот этот момент даже, вот это центральное, чтобы были здравы в вере, это очень, ну, на самом деле важный момент. На него, кстати, вот у меня есть замечательное свидетельство, что на него даже ничего старческое не влияет. Свидетельство вот моего друга, он говорил про своего деда. Он был тоже верующим с молодости и в этот самый, в старости, имел вот этот атеросклероз. Он не помнил ничего, он даже не узнавал родных. То есть он не узнавал. Вот к нему приходили, кто такие, он не помнил, кто они такие, что они такое. И говорит, то есть, да, ну, такая вот беда у человека случилась. Но, говорит, он путался там в своих словах каких-то и так далее, и так далее. Говорит, но, когда он начинал молиться, он ни разу, он молился очень, как совершенно здоровый человек. Понимаете? Как совершенно здоровый человек, говорит, он не сбивался ни в словах, он молился на самом деле, не заученной молитвой, а от себя живо, здраво и на самом деле, ну, как бы не сбиваясь, не путаясь и не забывая ничего. Он не помнил родных, но он помнил, что Христос его Спаситель. Понимаете? Он не узнавал своих детей, но он знал своего Бога. И с этим ничего не сделаешь. Почему? Потому что это от Бога. Когда есть рядом люди, которые, ну, пожилые люди в данном случае, которым, ну, они, как бы сказать, они можно сравнить их, как скала в море. Да? Вот. То, что здесь описывается, оно мне представляется на самом деле как скала в море. То есть это человек спокойный, твердый и непоколебимый. И несмотря на то, что он, может быть, и пожилой, и сил у него немного, но тем не менее он, ну, такая вот точка стабильности, которая на самом деле очень легко, на которую очень легко ориентироваться. И который стоит твердо. Да? Поглядите. Бдителен, степенен, целомудрен, здрав в вере, в любви и в терпении. Терпеливый человек. Он не ропщет, он не жалуется, он не, как это сказать, не мечется, он на самом деле верит своему Богу, и он стоит в этом во всем. И он, ну, на самом деле бдителен, это, ну, проницательный, внимательный, наверное, тоже, да? То есть он способен анализировать и давать какие-то хорошие советы. И это здорово, замечательно. Дай Бог нам быть такими людьми из мужчин, да? Старицы. Одевались, написано, прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству. Я не знаю, как прилично святым одеваться бабушкам. Ну да, как мы говорили, наверное, соответствуя своему возрасту. Это самое. я не знаю. Есть страшные бабушки в плане одежды. Да, если идет бабушка в мини, это страшно. С крестом на груди. Одевались прилично святым, не были клеветницы. Беда в отношении женщин. Что это такое? То есть это пересказывать чужие недостатки. Да? Женщины вообще любят общаться. А когда поговорить, что называется, не о чем, всегда найдется повод промыть кому-то кости, что называется. И вот эта вот клевета, это одна из таких вот примеров неконструктивного общения. Потому что рот должен быть занят чем-то полезным. Если не пережевыванием, то какими-то, наверное, полезными советами. Вот. Не порабощались пьянству. Тоже достаточно интересная такая вещь по поводу вот этого пьянства. Что это такое? Что за беда была с бабушками во времена апостола Павла? Тем более с верующими написано. Чем это они так искушались? Почему-то пьянству. Я не знаю. Это, опять же, моя версия, но я знаю, что бабушки имеют одну слабость. Они любят лечиться. И, возможно, так как в те времена выбор лекарств был невелик, да, в основном лечились вот этим вот. А? Нет, я знаю, что лекарства тогда было не сильно много, аптеки так были небогатые. Потому говорю, народ лечился в основном вином. Это моя версия, я подчеркиваю. Возможно, это не так. Возможно, там были какие-то другие причины. Но мне кажется, что это как раз вот то, что одно из искушений таких. Когда человек начинает увлекаться, настолько увлекаться самолечением, что становится зависимым от лекарств в данной ситуации. И что же он советует делать этим самым бабушкам? Учили добру, написано, да? Чтобы вразумляли молодых. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да и прорицается слово Божье. Мы понимаем, что хорошо такие советы давать, когда сам их придерживаешься. Поэтому замечательно, если есть такие женщины в собрании. Пожилые женщины, которые не заняты только собой, от которых можно получить такую помощь молодым девушкам. Почему? Потому что им у кого-то надо учиться. Им кому-то нужно пройти за советом. Да? И кто их еще будет вразумлять, кроме как вы, замечательные наши бабушки? Кто их еще будет учить? Пусть их Бог вразумляет. Отдали всех Богу. Идите, говорит, с миром, грейтесь и питайтесь, как хотите. Конечно, хорошо бы так выгнать всех на улицу, и пусть всех Бог разумляет. Чтобы не мучиться нам, бедным. Это самое. Но, к сожалению, не всегда на улице Бог разумляет. Иногда там и другие голоса слышны. Потому, чтобы наш голос был слышен, важно, чтобы вот это было, присутствовало в жизни также вот церкви. Чтобы пожилые женщины, они могли вразумлять молодых. Любить мужей, любить детей. Написано, быть попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается слово Божье. Любой возраст, он на самом деле способен отражать какой-то Божий характер. И вот ту искренность и чистоту детская, и та сила юношеская, да, и та вот эта вот созидательная энергия среднего возраста, да, и вот эта вот, как это сказать, твердость, мудрость и опытность пожилого возраста, оно все вместе создает картину о Боге. Понимаете? То есть все это вместе создает картину о Боге. Потому что Господь, Он и на самом деле вот имеет вот такую искренность детскую в себе и силу юношескую, и созидание среднего возраста, и мудрость пожилого. То есть все это на самом деле в нашей вот этой вот меняющейся жизни, когда мы от такого до такого и потом такого, мы меняемся. И вместе с нашими изменениями происходит изменение нашего служения, нашего представления Господа, как мы представляем Бога. И если каждый возраст борется со своими искушениями, каждый возраст имеет свои трудности, свои вызовы, свои какие-то решения, свои проблемы, но в любом случае нужно понимать, что и каждый возраст имеет какую-то свою функцию, свое предназначение. И если мы в этом возрасте, да, свое предназначение исполняем, то похвала нам от Господа, возможно, от людей. Мы, конечно, не ищем от людей, но люди, если заметят, они похвалят. Господь в любом случае похвалит, потому что ради Него это делаем. Если не делаем, не соответствуем, ну, нам нужно будет как-то Богу объяснить, почему мы это не делали. И когда мы придем, ну, что можно будет сказать? Можно поискать виноватых, но как-то так, там это перед престолом не котируется совершенно. Можно посравнивать себя, как я вот с Авраамом. Но Авраам за свое ответит, я за свое отвечу перед ним. Поэтому, когда будем стоять там, надо будет давать отчет за то, что делали, живя в этом теле, доброго или худого. Подумаем об этом. Аминь.